Стоянка 8. Знак. Рак. Градусы. 0 градусов 0 минут 1 секунда. 12 градусов 51 минута 25 секунд. Названия европейские. Аль-Матура. Аль-Миатра. Аль-Наза. Анатрахия. Названия арабские. Ан-Насра. Ноздря льва. Восходящие звезды. Туманность ясли. Эпсилон рака. Магические действия. Заговоры против узников. Варенька, в общем, держится молодцом. Страшно ей, конечно. Крыша едет в неведомом, не только ей, но и мне неведомом направлении. Путается, не может нашарить вертлявую границу между «на самом деле» и «как будто». Понять, где заканчивается она сама, и начинается бесноватый Валентин Евгеньевич. Обычное дело. Но держится, повторяю, молодцом. А я, конечно, скотина бессмысленная и беспощадная. Такого монстрюгу девочке подсунул. Самого в дрожь бросает. Теперь задним числом. А поначалу казалось, я великий стратег. Увлекательное, необычное приключение девушке обеспечил, чтобы вовек не забыла. Ну, что да, то да. Вовек и не забудет. «Я», — говорит жалобно, — «теперь спать не смогу». «Спать, — обещаю, — будешь как миленькая и видеть исключительно приятные сны. Уж это я тебе гарантирую». «Хорошо бы», — вздыхает. «Мне бы, как мальчишу, ночь простоять да день продержаться. Простою ли? Продержусь, как думаешь?» Напрасно сомневается. «Баюкать — это я и правда умею. А уж для нее сегодня, ясен пень, расстараюсь. В лепешку расшибусь». Дома Варя тут же забирается с ногами на кухонную тахту. Как-никак обжитое место. Ей тут спокойнее, чем в комнате. Пожалуй, я даже заикаться не буду, что можно бы перебраться на диван. В конце концов, возможность вытянуть ноги — не самое главное в жизни. Есть вещи и поважнее. Душевный покой, например. Ставлю на плиту чайник, отправляюсь рыться в шкафу. По счастью, все необходимое лежит на поверхности. Чистая байковая рубашка, обрезанные до колен вельветовые джинсы, навехонькие шерстяные носки. Вываливаю эту роскошь перед своей гостьей. Это, можно сказать, пижама, объясняю. Не в юбке же спать будешь, правда?
Ух, правда,
радуется она. Мой разум как раз отчаялся обрести ответ на вопрос, в чем спать. Думала, халат твой банный снова позаимствовать. Ну, ты, конечно, лучше придумал. Переодевшись, Варя окончательно преобразилась. Вот так, оказывается, бывает. Приводишь в дом шикарную кудрявую даму, а спать укладываешь стриженного подростка неопределенного пола. И ведь никакой магии, сплошное надувательство. Мне, впрочем, такое надувательство пришлось по душе. «Сделать тебе чаю?» — спрашиваю. «С ромом или без, на выбор. Или сразу спать?»
«Сразу спать. Сразу же после чашки чая с ромом», — улыбается. «И поговори со мной, ладно? Расскажи что-нибудь. Только не про дядьку, чью жизнь я прожила. Про дядьку и про жизнь ужасно интересно, но это завтра. Или еще когда-нибудь. А сегодня расскажи, например, сказку. Ты наверняка умеешь сочинять сказки, правда же?»
«Я был самый крутой сказочник в нашем дворе», — ответствую горделиво. «И когда мы с друзьями прятались на чердаке, где я обычно ораторствовал, десятки посторонних ушей трепетали на ветру от любопытства».
«Примерно так я это себе и представляла».
Варя принимает из моих рук полную кружку сладкого чая, разбавленного двумя столовыми ложками рома.
«А ты умеешь рассказывать сказки на кухне? Или полезем на чердак?»
«Ни в коем случае. На чердаке хорошо слушать страшные истории, чтобы на обратном пути шарахаться от всякой сохнущей простыни. А я тебе расскажу что-нибудь слащавое и сентиментальное. После трудного дня только такое и катит».
«Очень хорошо».
Она делает несколько глотков, ставит чашку на стол, укладывает руки на подушку, а голову на руки. Готова слушать. А я, кажется, готов рассказывать. Тем более, что для меня это единственный шанс исправить давешнюю почти роковую ошибку. Надо очень-очень постараться. Давным-давно начинаю и тут же укоризненно качаю головой. Нет, не просто давным-давно, а так давно, что скорее никогда, чем когда-то. Жил маленький динозавр.
То есть сначала он не жил и не был, сначала его вовсе не было. А потом маленький динозавр вдруг взял да и появился. Но не родился, как, скажем, щенок или котенок, а вылупился из яйца. Динозавры, они ведь вылупливаются из яиц, совсем как цыплята. А ты не знала. Варя уже окончательно вошла в роль избалованной маленькой девочки. Подыгрывает мне, смеется, головой мотает. Дескать, представления не имела. «Ну, не страшно», — подмигиваю. «Мне тоже совсем недавно про это рассказали. Раньше в голову не приходило, зато теперь будем знать». Кивает с энтузиазмом. Вдохновленный поддержкой слушательницы, продолжаю. «Надо сказать, что наш маленький динозавр вылупился не в самый подходящий момент. Он умудрился покинуть яйцо аккурат в конце времен. То есть не всех времен вообще, а в конце динозавровых времен. Динозавры в ту пору как раз собрались вымирать. Ну и времена их, соответственно, в связи с этим подошли к концу. А наши, человеческие времена, тогда еще и не думали начинаться. Скажу больше. Динозаврам такая глупость, как люди, хотя бы даже и троглодиты пещерные, вообще в голову прийти не могла. Если бы кто-то стал им рассказывать про людей, они бы, пожалуй, забыли на время о необходимости вымирать и принялись бы хохотать, упершись хвостами в бока. А хохот динозавров — это, скажу тебе, не шуточки. От такого дела гигантские хвощи гнутся к земле, птеродактили сбиваются с намеченного курса и улетают на край света, а из океана выползают моллюски, чтобы посмотреть, что стряслось. Уж не упал ли на землю очередной метеорит? А нет, это просто динозавры веселятся. Бывает, ага. Небольшая пауза. Мне нужно видеть восхищенные глаза Вари и заодно промочить горло. Вдохновившись и отхлебнув чая, продолжаю. Мама и папа маленького динозавра были печальные динозавры. Имен у них не было. Когда динозавры узнали, что живут в конце времен, они и думать забыли про имена. Вымирать – дело серьезное, тут на всякую ерунду отвлекаться не следует. Так они полагали. Большие существа вообще отличаются серьезностью и основательностью. Чем больше, тем серьезней. А динозавры, как известно, были большие звери. Некоторые размером с трехэтажный дом, некоторые с пятиэтажный. А некоторые еще больше. Таких огромных зверей никогда больше не было на Земле. Разве что киты, но они, строго говоря, живут не на Земле, а вовсе даже в океане. А значит, не считаются.
Не считаются, сонно подтверждает Варя. Просто для того, чтобы я понял, она все еще меня слушает.
Итак, наш маленький динозавр вылупился из яйца совсем не вовремя. Если бы он сделал это, скажем, на полмиллиона лет раньше, все было бы здорово. Жизнь у динозавров в ту пору была веселая. Хочешь, папоротники нюхай, хочешь, полетом птеродактиля любуйся, хочешь, сражайся с другими динозаврами. Не жизнь, а просто праздник какой-то. Но в ту пору, когда родился маленький динозавр, взрослые динозавры уже не интересовались ничем, кроме вымирания. Как еще его мама и папа яйцо снести ухитрились? Вот загадка. Другие динозавры смотрели на них с изумлением, украдкой крутили хвостами у висков. Дескать, надо же, что учудили. С какой интересной стати. Но вслух ничего такого не говорили. Динозавры очень тактичный народ, хоть с виду и не скажешь. Впрочем, мама и папа маленького динозавра сами не очень понимали, что им теперь делать. С одной стороны, маленького динозавра надо было как-то воспитывать, учить уму-разуму и прочим полезным вещам. Вот, скажем, все те же полмиллиона лет назад было совершенно ясно, чему нужно учить маленьких динозавров. Как охотиться, где пастись, в какие игры играть с друзьями, как дразнить тиранозавров. Все остальные динозавры очень их недолюбливали за сварливый нрав и командирские замашки. Как устраиваться на ночлег и какие сны в какое время года следует смотреть. Теперь же, в конце времен, все эти знания были малышу без надобности. Так, по крайней мере, казалось его родителям и другим взрослым динозаврам. Зачем учиться, если все равно вымирать? Собственно, только этому и стоило теперь учиться. Как правильно вымереть, без лишних усилий и дополнительных хлопот? Так думали взрослые. Поэтому мама и папа быстренько объяснили маленькому динозавру, как отличить съедобные хвощи от несъедобных, и оставили его в покое. Ушли на поляну печали, грустить и ждать, когда маленький динозавр станет достаточно взрослым, чтобы вымирать вместе с ними. А пока о чем с ним разговаривать? Правильно, совершенно не о чем. Поэтому маленький динозавр рос, можно сказать, в одиночестве. Других маленьких динозавров вокруг не было. Все взрослые решили, что если уж все равно скоро вымирать, то и яйца нести ни к чему.
Мама и папа, конечно, иногда приходили взглянуть, как у него дела, но ненадолго. Они были очень-очень заняты. Такое уж дело, печаль. Удовольствия от нее никакого, а времени и сил отнимает так много, что на другие дела почти ничего не остается. Но маленький динозавр совсем не скучал. Он быстро привык обходиться без общества других динозавров. Если честно, без них ему было даже веселее. По крайней мере, никто не слоняется с постной рожей и не пытается разглагольствовать о всяких непонятных, но печальных вещах. То ли дело хвощи и папоротники. С одной стороны, красивые, с другой — вкусные. И, к тому же, никогда не грустят. Растения вообще не умеют грустить. И это их сильная сторона. Если подружиться с каким-нибудь растением, можешь быть уверена, по крайней мере, один неунывающий приятель у тебя теперь имеется. Запомни это, вдруг пригодится.
«Запомню», — оживляется Варя. «Самое ценное указание из полученных мною с тех пор, как мама научила меня самостоятельно ходить на горшок». «Ой, извини, я не хотела тебя перебивать. Ты рассказывай, рассказывай».
«Рассказываю. Куда же я теперь денусь?» Кроме хвощей и папоротников, у маленького динозавра были и другие товарищи по играм. Например, ветер. Никогда не знаешь, с какой стороны он сегодня подует. Устраиваясь на ночлег, маленький динозавр всякий раз представлял себе, что играет в прятки с ветром. Сможет ли ветер найти утром его убежище или будет бестолку продувать все окрестные пещеры? Иногда в этой игре побеждал ветер, а иногда маленький динозавр. Они были на равных. А это делает всякую игру особенно интересной. Еще, конечно, был океан. Играть с ним было даже увлекательнее, чем с ветром. Каждое утро маленький динозавр приходил на берег и играл в чехарду с океанскими волнами. Забрызгает? Не забрызгает? Понятно, сколько ни уворачивайся, а рано или поздно окажешься мокрым от макушки до кончика хвоста. Но маленький динозавр и не возражал против такого умывания. Быть мокрым ему, честно говоря, нравилось даже больше, чем оставаться сухим, а от волн он уворачивался исключительно ради спортивного интереса. Это было гораздо увлекательнее, чем просто купаться. Искупавшись, маленький динозавр принимался чертить хвостом узоры на песке или выкладывать мозаики из раковин моллюсков. Он никак не мог решить, какое из этих занятий нравится ему больше. Оба больше. Не о чем тут спорить. Океану эти игры тоже очень нравились. Он утихомиривал волны, чтобы дать маленькому динозавру закончить работу без помех. И тихонько шептал «Хорошо, хорошо, ох, хорошо». Маленькому динозавру это было очень приятно. Как все начинающие художники, он любил комплименты, особенно искренние. А океан, как известно, никогда не врет. Впрочем, в те незапамятные времена врать вообще никто не умел. Это уже потом, гораздо позже, люди придумали, что нужно иногда говорить неправду, чтобы, скажем, не получить дубины по голове. Ну, так кто люди? Что с нас возьмешь? После обеда маленький динозавр обычно забредал на какой-нибудь луг, укладывался на землю и смотрел на облака. Это было его самое любимое занятие. Смотреть на облака он любил больше, чем прятаться от ветра и уворачиваться от волн океана. Больше, чем рисовать узоры на песке. Даже добывать обед и сочинять сны казалось ему не столь важным занятием, как любоваться облаками. Он бы без сожаления отказался от сна, еды и игр, если бы облака потребовали. Но облака не требовали от него никаких жертв. Во-первых, им ничего такого ни от кого не нужно, а во-вторых, облака вряд ли вообще подозревали о существовании маленького динозавра. Он, конечно, быстро рос и уже был размером с двухэтажный домик, но ведь сверху не видно, что делается на земле. Да и неинтересно это облакам. Маленький динозавр, впрочем, и не надеялся, что облака обратят на него внимание. Да это и ни к чему, думал он. Пока облака разрешают на себя глядеть, все в порядке. Больше ничего не требуется. Когда маленький динозавр вырос до размеров трехэтажного дома, его мама и папа решили, что он уже достаточно взрослый, чтобы учиться вымирать. И, конечно, печалиться. Печалиться — это в первую очередь. Без печали, как известно, и вымереть-то толком не получится, как ни старайся. И тогда родители пригласили маленького динозавра посетить вместе с ними поляну печали. Это был очень торжественный день, так они считали. В этот день маленький динозавр должен был узнать смысл жизни. А когда кто-то маленький узнает смысл жизни, он становится взрослым. Так, между прочим, до сих пор считается. Другое дело, что и тогда, в незапамятные времена, и теперь, в очень даже запамятные, все то и дело узнают чужой смысл жизни, а свой собственный почти никто не узнает. Так уж все смешно по-дурацки устроено. Вот и родители маленького динозавра решили, что ему вполне подойдет их смысл жизни. А их смысл жизни состоял в том, что пришло время вымирать. Это был очень грустный и, если честно, довольно глупый смысл. Но иного у них не было. И у остальных динозавров тоже не было никакого другого смысла жизни. Им даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе. Нечего и говорить, что маленькому динозавру такой смысл жизни совсем не понравился. Нет, он, конечно, очень внимательно выслушал маму и папу и даже задал несколько незначительных вопросов. Не потому, что ему действительно было интересно, ему было скучно, а просто чтобы сделать им приятное. Чтобы они поняли, он очень внимательно слушает и обдумывает услышанное. Не то чтобы он хотел их обмануть, в те времена, напоминаю, вообще никто не умел обманывать, а просто из вежливости. Маленький динозавр провел на поляне печали целый день и, честно говоря, затосковал. Заняться там было решительно нечем, разве что хвощей пожевать да папоротников пощипать. Все остальное время полагалось грустить и думать о вымирании. А это, положа руку на сердце, не самое увлекательное занятие, особенно с непривычки. Больше всего маленького динозавра удручал тот факт, что даже облака над поляной печали почти не проплывали. Всего два облачка за день, да и те какие-то маленькие, бесформенные, явно случайно забрели на этот участок неба, который все прочие облака старательно обходили стороной. Еще несколько дней маленький динозавр приходил на поляну печали. Каждое утро, как мы теперь ходим на работу, он честно старался исполнять свой долг. Думал, что хорошо для мамы и папы, наверное, хорошо и для меня. Если быть взрослым динозавром, значит научиться печалиться и приготовиться к вымиранию, что ж, тогда нужно постараться одолеть эту науку и никого не огорчать. Он, правда, очень-очень старался стать печальным, взрослым, вымирающим динозавром. Но все равно ничего не получалось. То залюбуется узором листьев папоротника, то улыбнется невольно, подставляя морду свежему ветру, то облачко в небе заметит, а то вдруг сон станет выдумывать. Да не грустный сон о мире без динозавров, а какое-нибудь веселое, легкомысленное видение о драке с тиранозавром, которого он, честно говоря, в глаза не видел. Все тиранозавры к тому времени тоже сидели на какой-то своей поляне печали и грустили так, что все окрестные хвощи завяли. От всего этого печаль как-то незаметно уходила. Родители хмуро косились на довольную мордашку маленького динозавра и горько вздыхали, не понимая, как это из их собственного яйца мог вылупиться такой легкомысленный оболтус. В конце концов, маленький динозавр понял, что высокое искусство печали и вымирания ему не по зубам. «Каждый должен заниматься своим делом», — решил он. «Если взрослый динозавр умеет оставаться печальными сутки напролет, что ж, молодцы, мастера». Гении. А у меня, думал маленький динозавр, неплохо получаются узоры на песке. Океану, по крайней мере, нравилось. Так он и сказал родителям. Дескать, простите, дорогие, я старался, ничего не вышло, сами видите. Мама маленького динозавра плакала. Папа грозно бил хвостом и в гневе выкорчевал несколько крупных хвощей на краю поляны печали. Они хором кричали на маленького динозавра, обещали ему, что он все равно вымрет, ибо время динозавров подошло к концу. Но вымрет дураком. Только рот их опозорит напоследок, а больше ничего не добьется. Маленькому динозавру было грустно и даже немножко стыдно. Всегда неприятно видеть, что доставил кому-то огорчение. Выслушав родительские причитания, он развернулся и зашагал в направлении океана. По дороге сочинял новый узор, который можно будет начертить на песке еще до заката. Так увлекся, что забыл о поляне печали, о родителях и об их грустном смысле жизни. Зато узор придумал отличный. Океану, по крайней мере, понравилось. И он шуршал громче обычного. «Хорошо! Ох, хорошо!» А на следующий день после обеда маленький динозавр снова смотрел на облака. И думал о смысле жизни. Такая у него появилась новая привычка. «Что ж», — говорил он себе, — «вымирать у меня явно не получилось. Сколько пытался, все бестолку, одно расстройство. Надо, если так, какой-то другой смысл жизни себе придумать. А то то совсем неловко получается. О смысле жизни маленький динозавр думал довольно долго. Может быть, неделю, а может быть и полмиллиона лет. Часов и календарей в те времена не было, поэтому сказать точнее решительно невозможно. Но ничего путного он так и не придумал. Решил жить, как живется, а там по обстоятельствам. Таланта к вымиранию у маленького динозавра действительно не было. Все прочие динозавры уже давно вымерли, а сам он как был маленьким динозавром, так и остался. Вырос, правда, размером с шестиэтажный дом, но рост он ведь ничего не меняет, если честно. По утрам маленький динозавр все так же прятался от ветра, потом играл в чехарду с океанскими волнами, строил пирамиды из раковин моллюсков и украшал их букетами из папоротников. А на закате любовался облаками. Все как всегда. Маленький динозавр не получил хорошего образования, а поэтому не знал, что всякий, кто подолгу любуется облаками, сам рано или поздно может превратиться в облако. И когда это случилось, он так удивился, что тут же пролился дождем на ближайшую рощу. Хвощи, надо заметить, были очень довольны. Растения любят дождь. Дождь, впрочем, все любят. Только некоторые люди обзывают его плохой погодой и хватаются за зонтики. А чего еще ждать от людей? Что же касается маленького динозавра, он быстро взял себя в руки, и дождь прекратился. Оно и хорошо. У того, кто недавно стал облаком, много других забот. Нужно научиться парить в небе, кататься на ветре, окрашиваться солнечным светом и еще многим важным вещам, о которых те, кто ходит по земле, даже не догадываются. Зато облакам не нужно размышлять о смысле жизни. Им это даже противопоказано. Какой уж тут смысл? Динозавры, как известно, вымерли так давно, что теперь даже трудно поверить, будто они действительно жили на Земле. Сказочные драконы, мифические звери-песьеглавцы и девушки-русалки с рыбьими хвостами, и те выглядят куда правдоподобнее, чем динозавры. Но облачко в форме динозавра по-прежнему путешествует по небу. Иногда, впрочем, оно забавляется, принимает причудливые фантастические формы, в точности как те узоры, которые рисовал на песке маленький динозавр. Так уж оно развлекается. Но чаще всего это облачко похоже на динозавра. Его вполне можно увидеть в небе над любым городом, если, конечно, повезет. Выдержав паузу, добавляю. Но тебе-то уж точно повезет. Это сразу видно. Невооруженным глазом.
Спасибо на добром слове,
сонно бормочет Варя.
На всех добрых словах тебе спасибо. Такая сказка прекрасная. Ты слышал ее где-то или на ходу сочинял?
Сочинял, говорю. Но не совсем на ходу. Дня три назад придумал, все записать собирался, да руки не доходили. А теперь и записывать не обязательно. Вполне достаточно, что ты ее услышала. Пусть это будет только твоя сказка.
Спасибо, повторяет она. Теперь я, наверное, все-таки посплю. Думаю, получится.
Очень может быть. Но я в таком деле на случай не полагаюсь. Только на себя. Поэтому кладу руку ей на лоб, сам закрываю глаза, сосредоточившись, шепчу тихонько. Все уснули до рассвета. Лишь зеленая карета мчится, мчится в вышине, в серебристой тишине. Это просто детский стишок, сочиненный неизвестным поэтом.
Поэт на самом деле вполне известный. Дриз Авсей Авсеевич. Снотворным заклинанием каким-то образом стал отрывок из его колыбельной «Зеленая карета».
Но в моих устах он становится могущественным заклинанием. Случайный подарок почти случайного знакомца. Мне всю жизнь отчаянно везло на мимолетные чудесные встречи. Этим стишком я кого хочешь усыплю. Кроме, разумеется, себя. Себя околдовать труднее, чем постороннего человека. Да что там, почти невозможно. Известный капкан. Поэтому посижу, покурю. А потом на рассвете, может быть, заснется. Там поглядим. Смотрю на спящую Варю, умиляюсь. Чувства мои, вероятно, похожи на отцовские. С той только разницей, что отцы редко бывают так заинтригованы собственным душевным раздраем. Все же для них это диковинная смесь умиления, восхищения, инстинктивной гордости принять на себя всю ответственность за чужую жизнь и потаенного, почти немотивированного ужаса перед этой ответственностью в порядке вещей. А для меня вновь. поэтому в голову лезет всякая романтическая ерунда. Самый традиционный сюжет — благородный рыцарь спасает прекрасную принцессу от дракона, говорю я себе. Так то и дело бывает. Драконьей колбасой уже, небось, сироты по приютам давятся, которое столетие. Кого не хватает на этом сказочном рынке труда, так это специально обученных рыцарей, готовых проводить к драконьему логову всякую принцессу, жаждущую встречи с неведомым. Не факт ведь, что ее именно сожрут. Так считается, да, но мало кто проверял. Ну, вот и проверим заодно. Важно только оставаться рядом с принцессой, пока намерения дракона не ясны. Если вдруг все же жрать вознамерится, пусть обоих лопает. Так, по крайней мере, честно. Голова моя сама опускается на руки, не выдержав столь тяжкого труда. Обдумывать всякие глупости на рассвете, пытаясь выдать вялое течение бесхозных мыслей за интеллектуальный подвиг, то еще занятие. Голова моя не желает ввязываться в столь безнадежную затею. Она предпочитает отяжелеть и опуститься на руки до начала пыточных умственных работ. И это лишний раз доказывает, что у меня чертовски хорошая голова.
«Что за карета такая? Почему зеленая?»
Открываю глаза. За окном идет снег, поэтому в комнате сумеречно и очень светло одновременно. Я лежу на диване. Когда и как туда перебрался, неведомо. Но автопилот у меня молодец, вот только за дело берется лишь в самых крайних случаях. Ну, и то хлеб. Варя сидит на полу, подле дивана, скрестив ноги. «Извини, что разбудила», — говорит. «Просто уже полдень, и я подумала, поздно». «Поздно что?» — спрашиваю, отчаянно тряся головой, готов поклясться, что с волос моих во все стороны летят брызги сна, которые теперь уже не вспомнить. И фиг с ним.
«Извини», — вздыхает. «Просто я места себе не нахожу с тех пор, как проснулась».
«Да уж, места здесь мало», — улыбаюсь. «Надо было сразу меня будить. Нечего со мной церемониться. Ты хоть кофе нашла и все остальное?»
«Я, честно говоря, только в душ успела сходить, а потом сразу пришла тебя мучить. И все-таки зеленая карета? Что это было? Когда я засыпала, ты вдруг стала рассказывать про зеленую карету. Но я все пропустила».
«Ничего ты не пропустила. Это была колыбельная». Смеюсь. «Просто колыбельная. Ты еще 5 минут поживешь без меня? Мне бы тоже в душ. Я быстро».
«Хоть 10», — мужественно соглашается Варя. «Я кофе пока могу сварить».
«Вот это было бы славно», — радуюсь. Зря радовался. Неспособность Вареньки приготовить хороший кофе была явлена столь драматически, что я бы, пожалуй, не взялся исправлять эту ошибку природы. Вроде бы воду в джезву она лила родниковую, как положено, и кофе не экономила. Результат вышел удручающий. Передержала на огне, до кипячения довела, ясно. И, кажется, не только это. Я сделал вид, что все в порядке, но про себя решил к плите ее больше не подпускать. Лучше уж сам. Справлюсь как-нибудь. Сколько уж лет справляюсь.
«Лишь зеленая карета мчится, мчится в вышине», — мечтательно повторяет Варя. Ей-то, собственно, варево по душе. Разбавила сливками, пьет и облизывается, как котенок. «Видишь, кусочек про карету я запомнила. Такой хороший стишок. Успокаивает.
Если так, тверди его почаще. Советую. Спокойствие тебе пригодится».
«Догадываюсь. Знаешь что, давай теперь ты все-таки объяснишь мне, что вчера произошло, и зачем это нужно, и что теперь будет со мной и вообще. И, кстати, с тем безумным неземным дядечкой».
Употребление сочетания «безумный неземной» выдает знакомство Вареньки с творчеством поэта-концептуалиста Дмитрия Александровича Пригова. Принципиального значения сей факт не имеет. Так, к слову пришлось.
«С Валентином Евгеньевичем. Что с ним-то будет?»
«Что с ним будет, ты знаешь лучше, чем я. Вернее, помнишь».
«К сожалению. Хочешь сказать, он проживет все это еще раз? Точно так, как это было со мной?»
«Почти так», — говорю уклончиво. «Есть один небольшой нюанс, но давай по порядку, ладно?»
«Давай. Если есть в этом деле хоть какой-то порядок, почему бы по нему не давать?»
Невольно улыбаюсь. Все же мне с нею повезло. Талант поддерживать беседу так, чтобы только что разбуженный человек то и дело расплывался в улыбке, в моих глазах куда более ценен, чем способность варить пристойный кофе. То, что с тобой случилось, говорю, я описываю для себя термином «слизнуть судьбу». Мои коллеги обычно говорят «украсть судьбу». Я иногда за ними машинально повторяю, но это, по-моему, не совсем корректно. Строго говоря, никто ничего не крадет. Человек, чью жизнь ты прожила вчера вечером, не дал дуба сразу после нашего ухода. И не даст. Будет жить, поживать, злобра наживать, словно бы и не было ничего. «Слизнуть судьбу», — повторяет. Смешно звучит. Но сам процесс не сказала бы, что веселый. «Но это смотря на кого нарвешься. Бывает очень здорово. Просто такая уж твоя фортуна. Выбор у нас был вчера невелик, а ждать ты сама не хотела».
«Не хотела», — подтверждает. «Ради этого утра, собственно, и не хотела. И мотивацию помню. Боялась, проснувшись, решить, что ты весь вечер нес галиматью сектантскую, которой ни один вменяемый человек значения придавать не станет. Не хотела взирать на тебя с отвращением, как на самозванного гуру районного масштаба. Не представляла, что мое утро может наступить не завтра, а аж через несколько лет. Жизнь, она ведь длится и длится и длится, день за днем, даже чужая. Ты был прав, когда говорил, что можно соорудить собственную бесконечность между пунктами А и Б. Только я тогда вообразить не могла, о чем речь. Пока не попробуешь, не узнаешь, это да. Я ведь правильно понимаю, что можно было в его шкуре до самого конца оставаться?
Конечно, можно. Просто вряд ли нужно. Потом, со временем, сама сможешь решать, когда остановиться. А вчера я понял, что перегнул палку и помог тебе катапультироваться. Ну, в общем, хоть до самого конца оставайся. Ничто этому не препятствует. Некоторые вот очень любят умирать чужой смертью.
Варя глядит на меня с откровенным ужасом.
«А ты... ты тоже пробовал?» — спрашивает наконец. «Конечно, и не раз. Но мне, честно говоря, не слишком понравилось. Так что теперь эвакуируюсь заблаговременно, как крыса с тонущего корабля. Ага».
«Значит, это не обязательно?» В голосе ее звучит явное облегчение.
«О боже, конечно нет. Все вообще не обязательно, кроме двух правил, которые я тебе вчера изложил. Не трогай того, кто не жалуется. После завершения сеанса не вмешивайся в жизнь своей добычи. Даже заговаривать не смей. Больше никаких ограничений».
«Неужели никто не пробовал эти запреты нарушать?»
«Не верится. Человек такая упрямая скотина, ему только скажи нельзя, на дыбы станет». «Ну, положим, не всякий человек, а пробовать пробовали, конечно».
«И что?» — Варя берет ехидный тон. «Умирали на месте, сраженные небесными молниями?»
«Не обязательно. Просто никому не удавалось осуществить задуманное. Непременно что-нибудь случалось. Как вот вчера этот взрыв в кафе, когда ты мне погадать собралась. Надо понимать, мы с тобой собирались нарушить еще какое-нибудь правило, лично мне неизвестное. Я, по крайней мере, так подумал в какой-то момент, когда мы уже в машине сидели».
«Ясненько, понятненько», — вздыхает Варя. «Вот ведь в детстве, когда читала сказку о Синей Бороде, думала про его жен. Какие же дуры! Зачем они открывали эту запретную дверь? А теперь... ох, как я их понимаю!»
«Это пройдет», — говорю мягко. «Это от страха. Так часто бывает. Когда человеку очень страшно, он начинает искать способ немедленно довести умеренно пугающую ситуацию до критической точки, чтобы уж скорее рвануло и больше не надо было бояться. Во всяком случае, со мной так бывает». Она хмурится, улыбается, чертит мизинцем узоры на столешнице, пробует мой кофе, вздыхает.
«У тебя вкуснее получился. Почему?»
«Потому что кухня моя», — утешаю. «На своей территории всяк великий герой».
«А у меня так давно нет своей кухни, что я утратила все основные инстинкты», — кивает. «Слушай, я почему-то совсем не могу называть тебя по имени. Хочу сказать Максим, и язык не поворачивается. Это потому, что тебя на самом деле не так зовут? Или я вообще ничего не понимаю?»
«Да нет, именно так меня и зовут», — пожимаю плечами. «Хочешь, сократи до Макса. Многим этот вариант больше нравится. А хочешь, придумай что-нибудь свое. Или вовсе никак не зови. Можно ведь обойтись без имени».
«Попробую обойтись. На мой вкус Макс еще хуже. Так вот, ты обещал объяснить мне, как будет жить дядечка, чью судьбу я вчера, как ты говоришь, слизнула. То-то вкус такой во рту мерзопакостный. А ведь пол тюбика твоей зубной пасты извела. Пальцем по деснам елозя».
«Как? Да вот так и будет», — пожимаю плечами. А сам не кстати огорчаюсь, Думаю, что надо было ей зубную щетку, что ли, купить в круглосуточном супермаркете. Проезжали ведь мимо. То, что ты пережила, не фантазия, не галлюцинация, а самое, что ни на есть, живая жизнь. Как это происходит, не знаю. Никто не знает. Известно лишь, что оно происходит. Этого вполне достаточно. Но ты обмолвился, есть некий нюанс.
Есть. Я, наконец, собираюсь с мыслями и выкладываю ей все как на духу. Давно пора было, но очень уж скользкий момент. Опасный. Любят неофиты на этом повороте истерику закатывать. Понятно почему. А врать в таком деле нельзя.
Видишь ли, как, говорю, обстоят дела. Он-то, конечно, проживет свою жизнь, этот дядечка. И все, что было с тобой, сбудется для него, это правда. Просто он... Черт, ну как сказать-то? Мало что почувствует, понимаешь?
Мотает головой. Что ж, по крайней мере, честно. Хуже, если бы сделала вид, будто все ясно.
Все будет для него, как под местным наркозом, объясняю. Не только и не столько физические ощущения, хотя и это тоже. Восприятие в целом притупится. Вместо того, чтобы испытывать радость, человек будет думать: «Я радуюсь». С другой стороны, в наихудшую минуту своей жизни, если, скажем, ребенок умрет, все тоже ограничатся размышлениями на тему «Кажется, я очень страдаю». Вместо феерического оргазма будет лишь констатация факта: «Все в порядке, мне хорошо, кончаю». Зато и боль будет лишь раздражать, но не мучить. Что мы действительно воруем, забираем себе, так это остроту восприятия. А мысли, события, люди, идеи и прочие незначительные мура, конечно, остаются хозяину.
Если вспомнить, что на самом деле у человека нет ничего, кроме восприятия, выходит, мы забираем все, строго говорит Варя.
Именно так.
И какой смысл им оставаться в живых? Почти равнодушно спрашивает она.
А какой смысл оставаться в живых всем остальным?
Глядит на меня, хлопает глазами. И тогда я достаю из рукава козырной туз. Единственный стоящий аргумент. Мы забираем самое драгоценное, что есть у человека. Это правда. Но, имей в виду, эта драгоценность в большинстве случаев валяется в самом темном чулане. Пыльная и грязная. Сколько усилий предпринимают люди, чтобы притупить свое восприятие? Неужели это для тебя новость? Одни изо дня в день пьют пиво, другие раскладывают электронные пасьянсы, третьи мусолят романы, четвертых от телевизоров за ноги не оттащишь. Собственно, все эти ухищрения не обязательны. Достаточно поменьше спать и побольше жрать, это тоже отлично работает. А потом удивляются, отчего в юности счастье и муку ломтями резали, а нынче тонким слоем мазать приходится на хлеб насущный. Куда ушла острота ощущений? Почему сердце больше не рвется на части по всякому пустяковому поводу? И одни вздыхают покорно. Старею. Другие радуются. Мудрее становлюсь, обретаю власть над эмоциями. А самые лучшие понимают, что уже положено живьем в гроб. Терять почти нечего. И идут в разнос. Тело свое в первый попавшийся костер на растопку кинуть готовы, лишь бы обрести хоть на миг растраченное по пустякам сокровище. Другое дело, что оно не утрачено, лежит себе в подвале, только отыщи, да пыль смахни. Но это, как ни странно, труднее всего. Сгореть много, много проще. «Наверное, я знаю, о чем ты говоришь», — вздыхает Варя. «Я, как ты понимаешь, насмотрелась на таких с погасшим, но беспокойным взором. Они ко мне часто заглядывают. А как ты думал?»
«Ни на секунду, не сомневаюсь. Думаю, ты действительно понимаешь».
Но все равно как-то нечестно получается. У всех остальных хоть какой-то минимальный шанс остается привести себя в чувство. Не знаю уж как, ну хоть йогой, что ли, заняться на старости лет. Почему нет? А для этих, чью судьбу мы с тобой слезнем, выходит, все кончено? Без вариантов?
В общем, да, признаю. Именно поэтому существует правило, которое запрещает нам отнимать жизнь у тех, кто на нее не жалуется. Пока человек не проклинает судьбу и не жалеет себя, он в безопасности. Никто из Накхов не посмеет даже близко к нему подойти.
Накхов. Варя с явным удовольствием повторяет незнакомый термин. Ты уже говорил это слово, да? Вчера. Я еще переспросил, а ты сказал: ерунда, потом. Что это означает?
Да просто само название такое. Пожимаю плечами.
Древняя, как сама традиция. Кто его придумал, понятия не имею. Никакого значения оно не имеет. Но да, понтовое словцо.
Да, ничего себе. А форма женского рода имеется?
Нет, а зачем? Мальчик, девочка. Все это имеет какое-то значение, пока мы в своих собственных шкурах остаемся. Ты вот несколько лет пробыла мужчиной по имени Валентин Евгеньевич. И это только начало. Не самое приятное, да. Моя вина.
Твоя кульпа, безмятежно улыбается Варя. Неприятно, да, но я вдруг поняла, что это мне теперь задним числом неприятно. А тогда все было очень даже славно. Валентин Евгеньевич вполне себе самодовольный тип. Ну вот и я была весьма довольна, пока в себя не пришла. Настроение у него плохое часто было, это да, это проблема. Зато такой сладострастный тип попался. Она осеклась, густо покраснела и вдруг, махнув рукой, рассмеялась. «Между прочим, зря считается, будто женщины больше удовольствия от секса получают. Ну, или это мне такой феномен попался. Катастрофа просто. Не знаю теперь, что и думать».
«Разные бывают мужчины и разные женщины», — говорю. «Обобщения почти всегда оказываются следствием недостатка личного опыта».
«Даже страшно подумать о твоем личном опыте». Варя делает круглые глаза и становится похожа на школьницу под Лизу.
«Да уж, соглашаюсь. И не говори. Поневоле станешь крупным специалистом в делах такого рода». Посидели, помолчали. Варя обрабатывает информацию, я отдыхаю после выступления. Жду, что скажет.
«Все равно ведь назад дороги мне уже нет», — спрашивает.
«Ну, как тебе сказать? По большому счету нет, конечно, но это по самому большому. В том и только в том смысле, что назад дороги нет вообще никому. Все дороги ведут вперед и только вперед. А так? Силы никто не заставит, можешь быть спокойно. Хочешь, живи себе дальше, словно ничего не случилось. Моя обязанность — дать тебе шанс, если уж так вышло, что я тебя встретил и увидел, что ты одна из нас».
«Из нас? Это из кого? Из Накхов?» Голос ее звучит настороженно. «А как у вас все устроено? Тайная организация?»
«Тайная, да. В том смысле, что явной она никак быть не может. Если бы даже захотели рассказать о себе миру, ну как интересно ты себе это представляешь? Разве только роман фантастический написать на потеху скучающим пассажирам подземки? А вот слово «организация» тут вряд ли подходит. Что тут организовывать? Узнаем друг друга в толпе, встречаемся изредка небольшими компаниями. Ну, как альпинисты на привале. Поболтать о том о сём, рассказать, кто над какой пропастью повисеть успел и до какой вершины добраться. Предупредить об опасности, если вдруг встретились на пути. Всё-таки живые люди. Хочется иногда просто побыть среди своих. Среди тех, кто всё понимает. Вот и вся организация. Если захочешь, познакомлю тебя с товарищами по масонской ложе. А если не захочешь, не познакомлю. Дело хозяйское».
«Захочешь, не захочешь, это не разговор», — вздыхает Варя. «Ты же сам сказал, по большому счету назад мне дороги нет. А маленький счет меня никогда не интересовал. Я вон даже когда гадаю себе, если вытащу младший аркан, в суть особо не вникаю. Неинтересно».
«Если я тебя правильно понял...»
«Ты меня правильно понял. По крайней мере, я хочу еще раз попробовать», — твердо говорит она. «А там поглядим».